14 мая у меня кончался срок 87 года. И мне обещало лагерное начальство и прокурор Тулы, что они меня освободят, что на ссылке я не буду находиться. А если даже привезут на ссылку, то меня обязательно освободят. Я, конечно, не особенно верил этим словам, исходя из прошлых всяких этих уговоров. Но была какая-то надежда. Но потом, вместо того, чтобы меня освободить из лагеря, за три дня раньше вызвали нас вещами в ДПНК, без всякого объявления предварительного, и посадили в воронок и отвезли в Кизильскую тюрьму. В тюрьме при входе сразу меня офицер спрашивал мое здоровье, перед этим в лагере вызывал врач, измерял давление, проверял, спрашивал, как я, здоровье мое. Я сказал, что здоровье мое удовлетворительное, по возрасту хорошее. Но это, по-видимому, они интересовались, могу ли я лететь самолетом и куда меня отправлять в ссылку. Так я потом определил. Потом, как обычно, этот обыск тщательный там в тюрьме в Кизельской поместили с тувинцем, с которым мы сразу познакомились и узнали они, что я верующий в Бога, и начали беседовать. У него были всякие вопросы. Даже он не имел представления, что такое Бог. Но потом вызывает меня в кабинет офицер, старший лейтенант, очевидно, по режиму, с вещами, и говорит: где у тебя есть деньги, давай сюда, выкладывай. Иначе, если я найду тебя, то сразу посажу в ШИЗО и будешь сидеть там. Но я ответил, что ищите, у меня денег нет, у меня их и не было как раз денег. Но он тщательно все перешарил, бушлат мой, ничего не нашел. Потом сказал, что забирай вещи, иди снова в камеру. В камере еще двоих посадили, тувинцев. В камере, конечно, была свежая побелка, грязно. Переночевали мы там пару суток, и потом вызвали на этап, и самолетом отправили из Кызыла в Абакан. С Абакана привезли баранком, там 30 километров, в тюрьму Минусинской. В Кызыльской тюрьме я впервые был, потому что, когда нас везли этапом в 82-м году, то нас прямо с аэропорта привезли на колонию и именовали эту тюрьму, поэтому я не знал. Тюрьма Кизильская, она мало отличается, чем и от других тюрем. Те же самые решетки и завешаны окна, и те же самые неуютность в камерах. Что можно сказать только в отношении холода? Как раз это был хоть май, но уже такого холода не было, как обычно на пересылках и в тюрьмах. Большего ничего за нее характерного сказать нельзя. Питание так же, как обычное, как и во всех тюрьмах. Что сказать, что клопов там не было, это да, что там клопов не было, так как было уже это в Красноярске очень много.
Итак, вас этапом отправили дальше в Абакан.
Самолетом в Абакан. Самолетом нормально прилетели. Там отвезли нас воронком уже в Минусинскую тюрьму. И здесь, в тюрьме, очень долго пришлось быть в ожидании распределения на камер. По-видимому, заняты были те, которые обыскивают, сидеть в общей камере. Там было нас человек порядочно привезли. Конечно, приходила беседа. Как обычно, люди, когда узнают, что верующий человек, наверное, их интересует просто как душа, которая томится и стремится к Богу. А с другой стороны, может быть, некоторые ради любопытства всякие вопросы задавали о Боге, о жизни, о человечестве, почему то или иное событие, почему происходит так. И таких вопросов, которые бы, что ли, искушающих, не задавалось, а все больше интересующие, что относится к жизни. Но, конечно, и начальствующие, которые знали, спрашивали обычно при приеме статья «Срок», и всех это удивляло их, что я сижу за веру в Бога. Ну и один везде был ответ, что у нас за веру не судят, ты нас обманываешь, тебя осудили за что-то другое. Ну, конечно, это такая настройка у их у всех, что нас за веру не судят, а судят за преступление. Хотя все, которые судили, которые разговаривали, были компетенты в этом. И даже в лагере меня начальник режима спрашивал, что КГБ с тобой беседовали. Я говорю, конечно, беседовали, но я уже отказываюсь. Я не буду беседовать, потому что раз они беседовали и тебя не переубедили, то я некомпетентен в этом деле. Я из этого разговора понял, что работники КГБ специализировались на вопросах веры, религии для того, чтобы бороться против верующих, разубеждать, если можно, или попытаться изменить психологию или угрозами, или еще чем-то. И лагерное начальство со мной уже на эту тему в смысле переубеждения не беседовало. Старались только запретами запретить беседовать, разговаривать, запрещали иметь Евангелие, отбирали всякие записочки, псалмы. Ну и, конечно, великодушно разрешали молиться, чему я тоже был удивлен. Хотя мы не молимся по разрешению. Вот, разрешали бы они или не разрешали, все равно я молился. Ну и раза два было так, что молился, и приходил начальник режима, вот, подходил и спрашивал, перебивал в молитве, что делаете? Ну, я отвечал, что молюсь. Он тогда дух возбуждал его и кричал, что молишься, молишься, ты только прикрываешься этой молитвой, а сами делаете злые дела. Что он имел в виду, я не знаю, но обычно уходил. Я продолжал молиться. Ну, так и на пересылках везде, где был, и в Абакане молился, причем заключенные не мешали мне молиться. Даже я чувствовал, в какой-то мере прекращался ругань или крик какой-то, или еще что, затихали, для того, чтобы, ну, не перебивать, что ли, меня в молитве. Затем начальство, конечно, там нигде не вызывали меня, потому что это пересылки были. И что особенно было трудно в этой, когда ехали этапом уже из Минусинской пересылки тюрьмы, к вагонзаку везли нас, к Столыпину, то очень много набили нас в воронок, так что мне даже не было... Как не то, что сидеть, стоять не было где, на одной ноге. И потом я уже упал на людей, и там только один со мной, который ехал, спрашивал, дед, ты еще живой? Да, я говорю, живой, но уже стоять негде, так вишу в воздухе. Но он мне там немножко потеснил и дал хоть немножко стать одной ногой. И так вот везли нас примерно минут 30-40. Дышать, конечно, было нечем, но они, сами осужденные, дали такой знак, чтобы никто не курил, потому что задыхались, там дышать нечем. Но уже когда вагонзак погрузили, вот со всеми их предосторожностями, там было более свободно, хотя в отделениях, в купе, было тоже до предела людей много, но нам посчастливилось немножко лучше тем, что строгий режим и тюремный, и особый везли отдельно. А так как нас было мало, 3 человека, то мы и более свободно ехали в сравнении с другими. Ну, тут обычные порядки, также конвоя, и строгости всякие, трудности всякие. Ну и приходилось, конечно, опять беседовать с людьми, которые со мной ехали, и даже с других купе, хотя это запрещено, но приходилось переговариваться. Ну, собственно говоря, особых тут таких переживаний не было. Больше было переживаний из-за жизненных трудностей, когда везли сюда этапом меня с Украины в Кызыл через пересылки. А здесь или что уже нас везли на ссылку, мы считались как вольные люди, тем более, что срок у меня уже кончился, лагерный, и поэтому как вольного человека считали меня, но везли на ссылку. Причем учитывался день за три, как сказали, говорили мне, объявляли ссылки. Ну, когда привезли уже нас в Красноярск, минуя Ачинскую тюрьму, из Минусинска прям в Красноярск привезли. Ну, здесь также привезли нас в выходной день, вот, и задерживалось долго с обыском. Потом тщательный обыск был, и опять тут разговор, статья «Срок», и опять удивление, что я верующий сижу за Бога, и снова, что у нас не судят за Бога. Затем поместили меня в камеру. Когда завели, уже это было к вечеру, с утра до вечера, вот нам приходилось в этапной камере сидеть, где очень трудно, накурено, воздух такой тяжелый. Ну и, конечно, без еды, без питья ожидать этого вечера. Ну а вечером завели уже, развели нас по камерам и завели меня в камеру, где был один только человек с Кавказа. Его везли тоже на ссылку. Но он обрадовался, что привели, значит, еще, чтобы веселее было. Обычно, когда сидит один человек в тюрьме, да очень скучно. И осужденный радуется и там мышам, которые бывают в камерах, или насекомым каким-то, ну, для того, чтобы что-то видеть живое. А то мрачные стены и больше ничего. Ну и когда зашел я, что меня удивило, это все стены в красных пятнах. Я спросил, что это такое. Ну, он усмехнулся, говорит, а что ты не знаешь? Обычно дело, пересылка, клопы, говорит. Вот я выбрал тут место для себя на отдельно там такие нары. И то, говорит, они по потолку ползут и падают, как говорит, у них какие-то есть... Чувствуют радиолокаторы, что ли, говорит, и прям падают на тебя и кусают. Ну, я не знаю, чем объяснить, меня они не кусали, сколько в других тюрьмах приходилось быть и здесь. Ну, не знаю, чем объяснить это, или что-то мой запах не подходит, или, может быть, просто Бог меня и в этом избавлял от этих насекомых. Но не кусали. Ну, конечно, сразу мы познакомились, потом сказали, кто за что сидит, куда везут. Ну, он говорит, что меня привезли сюда, вот, на ссылку, вот, жду отправления. А я говорю, что меня тоже, ну, за что, за веру в Бога. И тут у нас началась продолжительная беседа с ним о Боге, о жизни, о душе. Причем заставило просто его задуматься об этом, и внимательно он слушал. Потом поздно мы легли уже спать, отбой прошел, мы еще беседовали. На другой день опять то же самое продолжалось. И так 3 дня мы были вдвоем, и все время у нас были эти беседы. Ну, потом он сказал, что да, я особенно не думал об этом глубоко, хотя я не верю в Бога, но вот слушая тебя, что у меня что-то такое, ну, появляется. Ну, а затем к нам прибавили еще ссыльных несколько человек, уже с Куйбышевской области привезли за алименты. Вот, сидели. Ну и тут опять знакомство, опять вопросы, опять разговоры. Ну и, как обычно, конечно, несогласие с тюремным, с тюремным начальством. В чем? Ну, они, например, требовали, чтобы при посещении проверки утром и вечером, особенно утром, раздевались до пояса, под видом того, чтобы смотрели они, нет ли повреждений телесных, не порезали кого другого. Ну, я, конечно, раздевался, а потом эти все ссыльные сказали, что мы раздеваться не будем. Вот мы люди вольные, и что мы будем раздеваться? Ну, конечно, раз решили все так, то я уже не раздевался. Ну и первая встреча, значит, этот сержант потребовал, чтобы раздеваться, а осужденные ответили, или ссыльные ответили, что мы раздеваться не будем, потому что мы вольные люди, и что мы будем раздеваться? Завтра нас привезут, и мы будем вольными людьми, а вы-то требуете. Но он на этом не успокоился. Ну и заявили мы, что вот клопов много, что надо что-то делать. Спать не дают ночью. Ну, они, конечно, решили там как. Решили в ответ на наше неповиновение. Вывели нас всех из камеры и сказали, что давайте убирайте камеру, мойте, чистите и так далее. Ну, а люди, никто не стал идти. Тогда я говорю, я пойду буду убирать камеру. Но они не возражили, мы вдвоем пошли убирать. А всех остальных в боксике завели, и там они были долгое время. Пока мы уборку сделали, пока пришли, проверили, и потом только их провели. А затем в ответ на то, что за клопы мы сказали, и за то, что не разделись до пояса, нас на другой день всех вывели из этой камеры, завели вниз в другую камеру, нас человек уже 10 было, и пробыли мы там день, к вечеру нас вызывают. Да, как раз в этот день наш этаж должен быть в бане. И чтобы нас лишить бани этого удовольствия, вот завели в ту камеру, а вечером привели назад свою. Было все, большой запах этих дезинфекций, страшный запах, и все облито звездкой, ничего не убрано было. Ну и завели, сказали, сами убирайте, сами делайте. Ну, пришлось убирать, мы чистить там всю эту звездку, которая была побелена тоже осужденными. Ну, а затем уже приспособились ко сну. Ну, что еще там страшно было на этой пересылке в Красноярске? Да, как только начинался вывод на прогулку, то осужденные начинали перекликаться из камеры в камеру. И вот несколько было дней так свободно, а потом начальник режима ходил там по этим дворикам и верно услышал, что переговариваются, повесили два репродуктора колокола и кричали ужасно. Как только начиналась прогулка, включали их. И один висел у нашего окна. Кричал так страшно, что приходилось закрывать уши, чтобы барабанные перепонки не трещали. Вот, и так это было каждый день. Ну, и я уже 3 недели сидел, уже отправили многих людей в ссылку, которые после меня пришли. Ну, и я тогда решил написать начальнику спецчасти, что почему меня не отправляют. Хотя говорили эти ссыльные осужденные, что в течение 10 дней они должны держать на пересылке, больше не должны. И вот я написал заявление, почему меня не отправляют, чтобы ответили. Да, ну, ответа мне никакого не последовало, никто меня не вызывал никуда. Но вот почти через месяц, значит, 12 июня, вдруг вызвали меня и еще 2 из нашей камеры с Куйбышевской области. Ну, вызвали, думали, что будет обыск, нет, сдали матрасы там. получили вещи в коптерке. Ну, что еще характерно было? Вот в коптерке там были вещи кое-какие, нужно что-то было взять. И записывался, и просил, чтобы свели, чтобы взять. И так ничего не вызывали, не разрешали. И так ничего было нельзя, ничего не было, было взять. Ну, взяли вещи, вывели нас из тюрьмы, посадили в Воронок. Тут уже милиционер принял нас и эти документы наши, и привезли прямо в аэропорт нас. Привезли, и он говорит, что ну, вы вольные люди теперь, вот я привезу вас в Северо-Енисейск, мы летим, это 700 километров от Красноярска, привезу вас, сдам в милицию, а там уже будете жить как вольные люди. Ну, мы, конечно, были и обрадованы, и особенно я, такой, ну что ли, полусвободой, и можно уже дышать, главное, свежим воздухом. Ну, самолетом привезли нас через час 20 в Северо-Енисейск. Из лагеря в Северо-Енисейск месяц проходил этап. Почти весь месяц я сидел в Красноярске на пересылке, ожидал уже направления, куда меня отправят. Ну, когда мы прилетели в Северо-Енисейск, вот, то он привез нас в милицию, взял машину, привез нас в милицию и сказал, что вот здесь ждите, вам побеседуют с вами и вас, да, вам дадут общежитие, поведут туда. Через часа полтора, это была суббота, вызвали меня заместитель начальника милиции, начальник уголовного розыска. Вот, беседовали, за что я сижу, почему, ну, опять, что за веру в Бога нас не судят. Но они некомпетентны были ни в отношении веры, ничего, только предложили мне писать помилование, вот, чтобы я писал помилование. Помилование это мне предлагали писать и прокурор Тувы, Тувинская ССР, и лагерь начальства несколько раз. Я сказал, что я писать помилование не могу, потому что я невиновен за то, о том, что меня судили. И то, что меня написали там, это неправильно. И просить милости, что я, чего я не делал, а просить милости за это несправедливо. Это грех пред Богом. Да и перед Конституцией я говорил, что это будет несправедливо. Потому что по Конституции свобода совести, свобода вероисповедания, а тут судят за веру в Бога и писать помилование.
Это в лагере вы так говорили?
И в лагере говорил, и здесь в милиции. Причем это и здесь неоднократно меня вызывали по этому вопросу. Ну, когда прокурор, я сказал, что я отказываюсь писать помилование, но он говорит, за вас написать может администрация лагеря, это сейчас разрешено, и вас освободят. Я ответил, если это администрация лагеря напишет, это их дело, но я писать ничего не буду. Затем, значит, в беседе они еще мне сказали, что если вот, скажем, у вас тут будет драка какая-то или еще что-то там в общежитии, что вы можете нам доложить и так далее. Я говорю, я постараюсь самих людей убеждать, чтобы этого не было, сказать им, чтобы этого не делали, ну, а специально докладывать я вам не буду. Ну, так, потом они поинтересовались о Боге, попробовали что-то из Евангелия сказать, но они по слухам не читали Евангелия. Я сказал, что если вы желаете, то почитайте Евангелие, тогда мы будем беседовать, а так вы не в курсе дела. Ну, беседа там продолжалась с полчаса, наверное. Потом, значит, нас пригласили уже к капитану, который ведал ссыльными. Он объяснил правила поведения в ссылке, что нужно работать здесь, что вот этот район, и дальше за пределы района выходить нельзя. А в районе вы вольные люди, как и все. Будете работать, жить. Вот, вас пропишут, получите там постель и все. Ну, и когда все объяснил, а вот уже если вы за этот участок будете выезжать или уходить, то нужно разрешение от нас. А если без разрешения, жаль, будет считаться побег. Ну, после этого объяснения мы сказали, что денег у нас нет, чем же надо нам-то жить. Вот приехали, ни хлеба нигде, там в тюрьме давали хоть пайку, а здесь никто нам не даст, и денег нет, где, как быть, чтобы... Но он говорит, что когда вы устроитесь вот на работу, мы даем направление вам, там вам должны дать аванс. Ну, хорошо, аванс, а вот сегодня мы не кушали, и где чего брать? Ну, по-видимому, думали, что у нас есть деньги. Обычно, кто едет на ссылку, то прячут деньги и где-то не находят. Поэтому, я думаю, не напрасно и меня в Кызыле, в тюрьму этот старший лейтенант вызывал в кабинет и требовал деньги. Наверное, считал, что у меня тоже были деньги, но у меня их не было. Да, ну он тогда, значит, достал по 5 рублей своих личных денег, дал, сказал, что вот я вам даю по 5 рублей, ну а вы, когда там, значит, разбогатеете, мне отдадите. Ну, мы поблагодарили, я был очень рад. Во-первых, по договоренности должен быть дать телеграмму домой, сообщить адрес моего нахождения, ну и потом хоть на первое время там на хлеб купить и так далее. Ну, после этого он отвел нас в общежитие, привел. Там комендант, женщина, дала нам постели. Ну и завели, конечно, как обычно, гостей принимают в тюрьмах и лагерях. И тут самую плохую комнату дали, где одни кровати были, грязно, холодно и так далее. Ну, мы были рады, получили постель, вот. Нашли, пошли купили хлеба, сахару и консервов, и ели уже первый раз без нормы и без сколько по нашему желанию. Ну и, конечно, все это было по сравнению с тюремной лагерной пищей, особенно в пересылках, все очень вкусно.
Иван Яковлевич, вас радовало то, что вы прибыли на ссылку, или печалило?
Нет, конечно, меня радовало, что прибыл на ссылку, на ссылку, что более свободно. Я уже говорил, что главное, что можно дышать свободным воздухом, ходить и общаться с людьми, ведь на пересылке всего этого человек лишен. Ну и помню, что, конечно, я как пришел, помолился, вот. Они уже, эти люди, знакомые были со мной, что я, знали, что я верующий, не мешали, не препятствовали ничему. Ну, первую ночь, я помню, спал сладким крепким сном, хотя и на одеяло накинул бушлат, потому что было холодно. Ну и так началась жизнь ссыльных. Ну, конечно, нам приходили в камеру, знакомились, такие же ссыльные, которые уже раньше приехали. Ну и были там всякие угрозы, что вот здесь побили, тут смотрите, ведите себя как нужно. Ну, такой порядок, как обычно, тюремный, чтобы придерживались того порядка, который их заведен. Ну, узнали, что я верю в Бога. Ну, один говорит, что я тут встречал одного верующего, печку ложил у него, старик, он верующий. Вот. Ну, я попросил, чтобы он сказал, кто, где это. Он мне не сказал, я уже, говорит, забыл и так далее. А так говорят, что тут никого нет. Ну, потом мы на другой день, значит, по предложению того же ссыльного, пойдем, говорит, прогуляемся по поселку, познакомимся. Им дали направление на работу, а мне на работу сказали устраиваться. Я говорю, что мне уже 68 лет, 67 лет, я работать пока не буду. Но они говорят, а чем ты будешь жить? Я говорю, пока, вот у меня 460 рублей заработано денег из лагеря, пришлют. Потом, говорю, у меня есть дети, жена, друзья есть, вот. Ну, а как это? Для них это удивительно, как это так? Ну, дети там, ну, помогут, а все. Я говорю, ну, если я говорю, значит, я имею в виду это. Ну, один из начальников сидел и говорит, ну, дед, раз ты за веру в Бога так сидишь и служишь Богу, вот и пиши прихожанам, пусть они тебе помогают, прихожане. Вот. Ну и ко мне, правда, за работу больше ничего не предъявляли. На другой день вот мы пошли погуляли по поселку, в тайгу зашли, как раз уже листочки берез распускались. Ну, это была, конечно, такой надолго запоминающейся прогулкой. Свежий воздух, лес, и свободно ходишь после пятилетнего лагерного заключения. Это, ну, большая радость была. Конечно, радовался я не только природе, радовался и в лагерях, и на пересылке. Радовался радостью той, которой Христос сказал, что радость мою совершенную дам, и никто этой радости не отнимет. Радовался и тогда, когда в КПЗ, в ПКТ сидел и в ШИЗО в страшных условиях для тела, а Бог посещал особую радостью тогда меня. И это Он, очевидно, делает для того, чтобы телесные страдания восполнялись этой духовной радостью. Так и здесь. Ну и так... Прошло вот 2 дня, ну, это денег уже у нас не стало. Они говорят, что дед, мы нашли тут 2 машины дров поколоть. Если хочешь, пойдем с нами, потому что деньги-то надо и тебе. Да я говорю, я жду денег, жена должна прислать мне. Ну, говорю, пойдемте. Они, оказывается, один прорабом работал и никогда не колол дрова, а второй тоже нет. Ну и пошли, я по старости оказался лучшим дровоколом, чем они, вот, молодые. Ну, эти 2 машины раскололи, получили нам, заплатили нам 22 рубля за 2 машины. Ну, и тут уже мы поделили, стало немножко больше. Да, в первый же день, как я получил 5 рублей, я дал телеграмму жене о местонахождении моем. И через... 4 дня я получил уже ответную телеграмму и получил телеграфный перевод денежный. Ну, тут я уже разбогател, и начали приобретать вещи. Ложки там, кружки, а то у нас ничего не было. Стеклянная банка была, из которой мы пили этот чай по очереди. Вот. Ну, и потом купил электроплитку, купил туфли, там... Ну, необходимую себе одежду купил, вот, и, конечно, сразу пошел отдал долг этому капитану нашему, поблагодарил его за то, что он доверил нам 5 рублей. Ну, а затем еще там нашли работу в отдалении, в зоне отдыха в тайге, построить туалет. Ну и вот там мы несколько дней ездили, то там вообще была такая действительно таежная тишина, пение птиц, речушка бежала тут, ну, настоящий курорт. И работа была одно удовольствие. Возил нас туда начальник мотоциклом, и оттуда приезжал, это было 15 километров от Северо-Енисейска, и привозил нас, снова вечером приезжал и привозил нас домой. Ну, там просто чувствовалась близость Бога, и во всей этой тайге, во всей этой в лесу и в речке как-то очень близко чувствовалось дыхание Бога на лоне этой природы. Ну, молился я, как везде молился, и написано «постоянно молитесь». И Неемия молился, даже перед царем был, когда. Так и я молился, старался везде молиться. И молился, когда следователь меня в кабинете вызывал, я молился. Он это почувствовал, очевидно, дух молитвы, и говорит, ты, наверное, за меня молишься? Я говорю, да. Ну и помню, в камере, в тюрьме стоял у двери, молился. А заглянул этот, коридорная женщина была, и видит, что я стою долго, ну, по-видимому, сообщила там, и пришел, открывают камеру, я стою, молюсь, заходит оперуполномоченный, еще один офицер, и спрашивает, чего я делаю? Я говорю, Богу молюсь. Они подумали, Потом говорит, Богу молишься? Я говорю, да. Ну и не нашли ничего, ни запретить, ни сказать, что молись или еще что, ничего не сказали и вышли. Так вот, моя первая молитва такая коленопреклоненная была уже в общежитии. А так на пути в самолете я молился, и в милиции молился. А коленопреклоненную молитву совершил уже в общежитии, куда привели нас. Я преклонил колено и помолился. Ну, а потом уже молился и утром, и вечером, и в полдень, как у меня и в лагере было заведено, 3 раза молиться. Ну, примерно молитва была 40 минут по часу. Вот. Так я уже продолжал и здесь. Ну, и вдруг однажды пошел я в умывальник утром умыться. Это уже было 10 часов, наверное, утра. Не умываться уже. Я вставал рано обычно, в 6 часов, как в лагере, так и до сих пор у меня такая привычка осталась от лагеря. Это подъем в 6, отбой в 22. Так, конечно, от лагерного ничего не осталось у меня. Да, собственно говоря, и не приставало ничего ко мне лагерное. И слава Богу, это по милости своей, по молитвам народа Божьего он давал мне. Ну, пошел я после... там крыша была в общежитии, текла, проломан шифер. Ну и вот, как дождь, так лужи бегут прямо в коридор. Ну, я так посмотрел, думаю, что там, неужели нельзя сделать? Спрашиваю, что тут бежит? А это дед давно, говорит, бежит. Кому нужно тут, говорит, нам, что ли, нужно? Сегодня мы здесь, а завтра куда-то в другое место. Ну, я посмотрел, там пошел. Там шифер поломанный, сдвинутый, течет, затекает. Ну, я пошел к комендантше, женщина, говорю, вы разрешите мне крышу поправить, чтобы вот это не текла вода в коридор? Она говорит, а что, вы сможете сделать? Так удивилась. Я говорю, ну, постараюсь. Только мне молоток, говорю, и гвозди. Ну, она сказала там, чтобы дали мне молоток и гвозди. Ну, полез я там 1.5 часа, правда, раскрыл все, чтобы перекрыть. Ну, перекрыл, и не было уже, не бежала туда вода. Но это их всех удивило. Ссыльные говорили, зачем тебе, дед, нужно это было? Верно, когда бежала вода и на голову падала, наверное, лучше, что ли, им, что ли. Или не знаю. Ну, а комендантша была удивлена этим. И вот я пришел и мыл руки после этого. Потом приходит ко мне этот, заходит прямо в умывальник человек один и спрашивает. Говорит, ну, приветствую, Иван Яковлевич. А я смотрю на него и говорю, что я не узнаю вас, но чувствую, что по духу, что брат. Он говорит, и забыли вы меня. Я говорю, да, забыл. Ну, назвал он свое имя, и я, конечно, его тогда вспомнил. Он тоже отбывал 3 года, молодой брат, отбывал 3 года.
Шкаровский Павлик, пресвитер Полтавской церкви.
И говорит, что я спрашиваю, как же ты приехал? Я, говорит, приехал, и не один. Приехал с Линой Ивановной. А она где? Она, говорит, сидит в аэропорту с вещами. Я говорю, ну как же приехали? Я ж просил, чтобы не приезжали, пока я квартиру какую-то не подыщу. Где же жить? В общежитии тут не пустят. Вот. Где жить, не знаю. Но он говорит, ну что, мы прилетели, что-то Бог усмотрит. Ну, мы помолились тут с ним кратко. И я говорю ссыльным, что, говорю, приехала жена, жить негде, что, где. Один говорит, тот, который со мной ехал, говорит, сейчас я сбегаю, там есть один живет человек, попрошу его, чтобы он принял, я говорю, на несколько дней, хотя пока мы найдем. Да, ну, побежал, 10 минут приходит и говорит, что он согласен пустить, он один, он любит выпить, говорит. Ну, что же, говорю, любит выпить, хоть пусть любит выпить, но чтобы мне хоть ночевали не на улице. Да, ну, пошли, познакомились. Он говорит, вот комнатку я даю, а я в кухню диван затащу буду там, и вы тут побудете у меня. Сам он отрекомендовался, участник войны, вот, уже на пенсии, здесь работает сторожем. Вначале мы пошли вот за квартиру узнали, а потом пошли уже в аэропорт, чтобы взять вещи и уже прийти сюда. Ну и встреча наша в аэропорту. Вот, жена удивляется. Я увидал ее и говорю, вместо того, чтобы приветствовать ее, говорю, а зачем же ты приехала, пока нет квартиры, комнаты. Она говорит, ну вот, встречает муж жену. Ну, поприветствовались, забрали вещи, вот, и пришли на эту квартиру. Ну, он уже был выпивший, этот человек, ну, встретил так вроде хорошо, приветливо. Ну, дело в том, что мы сказали, что мы не пьем, водки у нас нет. По-видимому, он думал, хотя тот человек ему сказал, что мы верующие, водки не будет у нас. Но все-таки, по-видимому, он думал, что при встрече все-таки будет, а у нас не было водки. Ну, угостили мы свежими там фруктами и овощами, что привезла Алина. Он был как будто доволен, ну, а потом дал нам вот эту комнату, кровать, где мы поместили. Мы пошли купили там матрас, чтобы Павлику тоже было где отдыхать. Ну и так мы там пробыли 6 дней. Чувствовали, что, конечно, его стесняем. У него свои там товарищи такие же, как он. Они приходили. Ну, хоть они как-то и стеснялись нас немножко, но а вместе с тем он, по-видимому, недовольный был и высказывал свое недовольство. Ну, а мы, конечно, чувствовали очень стесненным. И мы с утра обычно уходили в тайгу, и там уже нас тайга понимала гостеприимно, дружелюбно, и мы там пели, молились, беседовали. Вот. И там же впервые я после 5-летнего лагерного срока совершили преломление хлеба. Да, там был уже нам духовный простор. Приходили обычно только на ночь переночевать туда, а утром опять уходили. Ну, постарались, нужно брату было уже и уезжать. Вот, сфотографировались на память, а затем пошли поискать последний день вдвоем где-то какую-то квартиру. Особенно Лине было трудно. Я-то привык к этим и пьяницам, и к таким условиям, а для нее она и иногда и спала плохо. Да, ну, мы пошли, целый день проходили по Северо-Енисейску, ничего не нашли, ни на квартиру, ни продают ничего никто. Ну, нашли одну полдомика, сказали, что соседи, что тут была старушка парализованная, ее забрали дети в Красноярск, адреса они не знают, и где спросить у кого-то ничего не знаем. Ну, я, конечно, прежде чем идти, мы молились и просили, чтобы Бог усмотрел нужду нашу. И когда ссыльные ездили вот в поселок Тей и говорили, что дед там так хорошо, они насчет работы хотели узнать тут. Переезжал бы ты туда, говорит, если тем более жена приедет, там хорошо такое, спокойно. Я говорю, нет, я туда не поеду. Почему? Потому что хочу здесь. Приедут кто-то из семьи, друзья, а там 30 километров добираться автобусом. Ну, не было у меня желаний, так у меня отложилось в памяти. И вот после того, как мы поискали целый день и ничего не нашли, а нужно было искать где-то, хотя я знал, что милиция должна обеспечить квартирой, если приехала семья. Но я не хотел как бы пользоваться этим, потому что слышал, что летом тут перегружено. Живут в общежитии, и мест нет. Потом, когда я проводил уже брата в аэропорт, увидали объявление, что в поселке Тея продается домик. Ну, я записал адрес, пришел жене и говорю, что так и так. Вот в поселке Тея продается домик, здесь ничего мы не нашли. Ну, помолились, она говорит, ну, давай поедем туда посмотрим, может быть, там и будет наше место жительства. Ну, я пошел предварительно в милицию, спросил, что можно ли, вот тут мы ничего не нашли, жить где? В поселок Тея, можно ли там купить или жить там? Ну, начальник наш сказал, что это наш район, можете там найти себе квартиру или домик и жить. Только скажите нам адрес и будете приезжать сюда для отметки 20 числа.
Кто верный Богу пребывает и чтит Его святой завет, того Он чудо Oh.